Добрый день. Ну вот, все, нас подгоняли, вот так вот это, как Василий Иванович подгонял свою конницу, а также свой собственный организм. Вот, дорогие друзья, вашему вниманию Станислав Александрович Белковский, добрый день.
И Сергей Александрович Бунтман в нашем совместном сит-даун-шоу.
Сит-даун-шоу, к которому вот к нам почти напрямую обратился Иван Ургант. К нашему вообще креативно-разумно-научному исследовательскому центру. Иван Ургант в ответ на предложение неких депутатов объявить его, Ивана Урганта, иностранным агентом, сказал, что вообще все это то, что происходит там, оно требует научного изучения. И вот я думаю, да, потому что никакого изучения, кроме научного, не может быть во всем, что там высказывается, творится, говорится. Мы сегодня, у нас много будет разных высказываний и разных их последствий. Ну так что же, требует действительно научного анализа все это?
Ну, придет время, всему свое время устав. Как сказано в Библии, так что, так сказать, будут созданы целые НИИ, которые изучат психологию поведения тех или иных акторов, как сказали бы умные специалисты на моем месте, будь они на моем месте, в эти времена. Но призыв объявить Ивана Урганта иностранным агентом, на мой взгляд, отдельного изучения не требует. Это очень простой пиар-прием, он же манипулятивный прием, использовать раскрученный бренд для повышение узнаваемости самого себя. Это, значит, депутат Николай Новичков, с которым, кстати, я лично знаком, но который недалеко не такая большая звезда, как Иван Ургант, призвал объявить
Урганта. Зато фамилия хорошая очень.
Да. Ну, конечно, мы же все помним, что такое новичок и для чего он используется. Но, как вы будете смеяться, это настоящая фамилия, а не псевдоним.
Нет, я абсолютно уверен, и я вовсе даже не издеваюсь ни над какими фамилиями, никогда.
Да. Это любит делать Владимир Владимирович Путин, у него обычно какие-то проблемы с фамилиями, видимо, потому что его самого в детстве дразнили как-нибудь там в связи с его, с его фамилией. Поэтому господин Николай абсолютно, так сказать, нашел себе правильную жертву. Ну, сказать, можно было бы, так сказать, призвать еще объявить иностранными агентами Ивана Урганта и Владимира Владимировича Познера, но, видимо, Познера трогать это не очень политкорректно, все-таки он более лоялен Кремлю и до сих пор, так сказать, никак не поставлен под сомнение существующими властями с точки зрения его лояльности. К тому же Владимиру Владимировичу скоро исполняется 89 лет, с чем мы его заранее не поздравляем.
Нет, успеем поздравить.
Что, кстати, касается детства Владимира Владимировича Путина и отдельных его аспектов, то специалисты уже, так сказать, те ученые, которые приступили к формированию научной картины спецоперации из этого всего, что с ней связано, указывают, что 23 февраля – это день рождения его отца, Владимира Спиридоновича Путина.
Так.
Это сакральная дата, вот надо отметить день рождения отца, и потом можно начинать. В 2014 году аннексию Крыма, в 2022 году спецоперацию Z. А ясно, что образ отца для Владимира Путина чрезвычайно важен. Именно поэтому те люди, которые были его отцами де-факто в политике, общественной жизни и жизни вообще, такие как Борис Николаевич Ельцин или Анатолий Александрович Собчак, всегда оставались и остаются для него сакральными фигурами. Какие бы страсти ни бушевали вокруг них в информационных пространствах, и как бы жестко не высказывались о них, в том числе и близкие соратники нынешнего российского президента, сам Путин всегда строго стоял на страже их интересов. И в этом смысле Борис Ельцин, которому нужен был именно преемник, психологический сын, вообще идеальным преемником для Ельцина был бы Валентин Борисович Юмашев, безусловно, который был его сыном par excellence. У него даже совпадение отчества, это Валентин Борисович, при том, что о биологическом отце господина Юмашева официально ничего не известно. Да? Это явно стимулировало привязанность президента к его виртуальному сыну. Но Юмашев президентом стать не захотел в силу своей исконной мудрости, вот, потому что это тяжелая работа быть президентом Российской Федерации, это не работа вообще, такое жертвоприношение. Раб на галерах появился совершенно не случайно, а он полностью отражает мироощущение Владимира Путина, который утратил всю и всяческую свободу в тот день, когда согласился стать верховным начальником российского государства, и он отдается в этом отчет. Но и Владимир Путин, как сын, не подвел. Он все свои обязательства перед Борисом Николаевичем и его семьей выполнил на 146%. Да, в конечном счете он отстранил их от власти, но странно было ожидать чего-то иного. Но их интересы, в том числе экономические, никак задеты и затронуты не были. А ведь в 1999 году, когда Ельцин уходил от власти, было много бурлений и кипений на тему возможной горькой судьбы его после ухода и его родственников, и, так сказать, их авуаров. И даже некоторые политики, впоследствии нашедшие себя вполне в путинской системе власти, говорили о том, что Ельцин и его семья могут разделить судьбу семьи Николаевича Ушесть. Ну, Владимир Путин положил всему этому конец, и, так сказать, долгие рассуждения о том, что семья в самом расширенном смысле, включая крупных бизнесменов, к ней примыкавших, типа Романа Абрамовича или Олега Дерипаски, как-то пострадает, ничего этого не оправдало. Семья нисколько не пострадала, и Путин как сын проявил себя практически идеальным образом. При этом важно понимать, что он же не обещал Ельцину вести какую-то там политику. Это не входило ни в какой пакет, да и сам пакт между Ельциным и Путиным был абсолютно понятийным, но он никогда не записывался на бумаге, и все разговоры о том, что есть там какая-то система пунктов и план графика реализации, это все от лукавого. Вот. Так что здесь все было сделано, и дедом Владимира Ивановича Путина, отцом Владимира Спиридоновича, был личный повар, как гласит легенда Ленина и Сталина.
О, Господи!
Поэтому роль повара в путинской личной мифологии весьма велика, отсюда и влияние Евгения Викторовича Пригожина, хотя и колеблющееся, но в долгосрочной перспективе или так или иначе нарастающее. И то,
что... Сразу хочется о Пригожине спросить, что это, почему сейчас, я понимаю, ненависть к YouTube, она просто должна быть у всякого, это обязанность всякого патриота, ненавидеть YouTube, но отчего же такая ярость Пригожина, проклятие YouTube и тем, кто будет им заниматься после скорого запрещения?
Потому что YouTube – это орудие враждебной пропаганды, а Евгений Викторович Пригожин окапывается в политической нише некого русского Дональда Трампа, вы будете смеяться. Он выступает против госкапитализма, как и его единомышленник Олег Владимирович Дерипаска, за то, чтобы укоротить аппетиты силовиков, всепроникающих, так сказать, оказывающихся во всех порах российской экономической, социальной и прочей жизни. А Дональд Трамп в свое время требовал, если не запретить TikTok, как структуру китайского влияния, то как минимум добиться продажи ТикТока американской корпорации. Речь шла о сделке на полном серьезе между владельцами ТикТока и Microsoft Билла Гейтса. Вот точно так же ведется Евгений Викторович Пригожин. Если, ну, правда, он не обсуждает вариант, что какой-нибудь Газпром Медиа купит YouTube, это кажется нереалистичным, а Евгений Викторович Пригожин всячески любит подчеркивать свою адекватность. Он транслирует не какие-то пропагандистские штампы и, не побоюсь этого слова, нарратива, а он смотрит на вещи реалистично. Когда кремлевские пропагандисты говорят, что украинские войска там бегут из-под Солидара и Бахмута, Пригожин это опровергает и говорит, нет, украинцы доблестно сражаются. Когда все, так сказать, кремлевцы называют Владимира Зеленского нацистом и клоуном, он говорит, нет, Зеленский заслуживает уважения, особенно за свое поведение во время не войны и так далее, и так далее. Поэтому заведомо фантасмагорических идей Пригожин не предлагает. Он олицетворяет определенный полюс нынешней российской политики, что выгодно Владимиру Путину, который все равно любит казаться единственным и последним европейцем в этой политике. Вот если бы не он, если с Путиным что-нибудь случится...
Да, то тут придет, такое начнется.
Придет к власти коллективный Пригожин, и тогда уже не сносить всем голов. Ну, министр цифрового развития Максуд Игоревич Шадаев, который, конечно, не сам по себе, он выражает интересы клана Ковальчуков, он уже дал понять... что нет, запрещать YouTube пока не будут. Здесь, кстати, недавно появился хороший анекдот о том, как, что будет с Владимиром Владимировичем Путиным в случае запрещения YouTube. Это анекдот прямо в масть. Я уже слышал его недели две назад, но так хорошо попал. Значит, ну, поскольку Владимир Владимирович хоть и официально называет себя христианином, но очень любит всякие магические практики, там, с шаманами, гадателями и прочим, он приглашает гадалку и просит погадать на его дальнейшую политическую судьбу. Ну, гадалка смотрит в некий магический шар и говорит, ну, вот вижу, так сказать, ты один из самых богатых людей мира, успешный, вот дети у тебя, бизнес, вот твои соратники, вот вижу, говорит, в Геленджике, Говорит, гадок, ты, ну, все понятно. А ты скажи, чем там закончится спецоперация-то и что будет в этом году? А дальше ничего не видно, YouTube отключили.
Понятно. Да, да, хорошо, им тоже должно быть видно. Тут уже написали в чате, а вот суперпатриоты, они как будут общаться и в Рутюбе? Это в этом странном заведении, я бы сказал.
Ну, господин Жаров, глава «Газпром-медиа», он уже заявил, что, конечно, YouTube отключать нельзя, просто потому что YouTube заведомо не конкурентоспособен. Опять же, проявив похвальные самокритичность и адекватность. При этом он же заявил в том же интервью, что, сказать, под пропагандой ЛГБТКВ+, стоит мощная экономическая база. Это делается потому, что для этого есть бизнес-основания, чем, на мой взгляд, поддержал, собственно, ЛГБТКВ+, пропаганду. То есть в нынешнем политико-историческом контексте РФ это высказывание звучало весьма двусмысленно. Но не будем забывать, что российские элиты никогда не жили и не живут в том же мире, что многонациональный народ РФ. Он же русский народ на 80%. Поэтому для них YouTube-то сохранится. Вот как неизвестно, но сохранится. Всегда будет информационный спецраспределитель, как в советские времена. Да? Черную икру можно легко и по бросовой цене получить.
Ну, оно уже будет спецпоказ, да?
Да, конечно, конечно. Да.
Вообще, спецпоказ YouTube, это отлично будет такое.
Да, можно специально заявить. Ну, это просто будет не объясняться государственными интересами, что врагам знать в лицо, и поэтому люди, допущенные к столику, и сверхдопущенные к столику по кроликам и удавам Фазиля Искандера, они, конечно, не просто имеют право, но должны иметь доступ к YouTube, чтобы понимать, каковы, извините, что повторяю это слово с назойливостью, достойной лучшего применения, нарративы антироссийской пропаганды. Тут же Сергей Викторович Лавров заявил, что уже идет, будет окончательное решение русского вопроса, и сравнил Соединенные Штаты с нацистской Германией, так сказать.
Да, а вот как вот, в прошлый раз ему все-таки как-то сказали, что неправ мальчик был, когда высказался так, и сам Путин говорил израильским товарищам, что это как-то он что-то не то сказал.
Сейчас Сергей Викторович говорит ровно обратное, тогда у него Зеленский и Гитлер были евреи, ну, Зеленский, понятно, Гитлер был еврей, и что за нацизмом стоят евреи, был
пафос. Нет, ну это примерно это то же самое. Что, в данном случае русский, незваный гость хуже татарина, да. Нет, теперь велено говорить лучше татарина, да?
Теперь главное, русские оказались евреями. Кстати, это полностью вкладывается, опять же, в путинскую теорию, которую он развивает и дальше, и сейчас говорил во время 80-летия прорыва блокады Ленинграда, что это вся Европа, опять же, воевала с Советским Союзом, и, в общем, вся Европа была одной сплошной гитлеровской коалицией, и чуть ли не США с Великобританией тоже, да, потому что, поэтому это у них общая линия, но Сергей Викторович Лавров просто, опять же, давно не изучал классику армянского юмора и забыл известный анекдот про умирающего католикоса, который говорит, что больше всего на свете берегите евреев. А почему евреев?
Ну, да.
Потому что когда, значит, перебьют всех евреев, примутся за армян. Сейчас Сергей Викторович не до этого. Сегодня МИД России заявил, что его совершенно не интересует точка зрения Европейского еврейского конгресса, который осудил высказывание Сергея Викторовича Лаврова и потребовал извинений. Сказав, что нынешнее единство евроатлантического мира никак не может приравнено к гитлеризму, а судьба русского народа к евреям, жертвам Холокоста. Ну, вообще, Холокост с еврейской точки зрения – это абсолютно эксклюзивное событие мировой истории, которое не может быть сравнено ни с чем. И МИД сказал, что плевать, он хотел на Европейский еврейский конгресс, который долгие годы игнорировал антисемитизм в Украине. Ну, апофеоз этого антисемитизма мы видели весной 2019 года, когда не просто официальный еврей стал президентом Украины, но все три основных соискателя президентского поста, господин Зеленский, господин Порошенко и господин Тимошенко, были этническими евреями. И тогда, кстати, именно весной 2019 года наступил важный сущностный психоперелом в судьбе Украины, что если раньше крупные украинские политики любили скрывать свое еврейское происхождение, думая, что это как-то повредит их шансам и перспективам публичной политики, то нет, с 2019 года стало ясно, что скрывать не надо, что украинский народ готов этнического еврея избрать себе президентом, и даже с результатом 73% голосов, которые Владимир Зеленский получил во втором туре. Поэтому действительно на этом фоне Европейский еврейский конгресс как совершенно это проигнорировал. Но тут это же еще, видимо, какая-то внутриаппаратная, внутри около кремлевская разборка. Потому что давно известно, что тот самый Европейский еврейский конгресс находится в поле влияния крупных, одного из крупных околопутинских планов, а именно Игоря Ивановича Сечина, глава Роснефти. А президентом Европейского еврейского конгресса долгие годы был Вячеслав Кантор, он же Моше Кантор, владелец новгородского холдинга «Акрон», который, в свою очередь, близок к Игорю Ивановичу Сечину, чего Сергей Викторович Лавров не мог не знать. Так что это еще у них и внутренняя разборка по еврейскому вопросу.
Неужели так действительно все сложно и продумано? Потому что все производит впечатление полного хаоса, разброда и, теории трудовых выкриков вообще, из которых так не рождается язык.
Ну, каждый действует по своей программе, считая, что он за долгие годы беспорочной службы уж точно ее изучил, что нравится вождю, а что нет. А дозвониться же в бункер практически невозможно, невозможно повидаться срочно с Владимиром Владимировичем Путиным. Тем более там и не слышно ничего, когда он сидит за 10 метров. Ну, так что тут каждый действительно действует по своему усмотрению, и это, с точки зрения перехода от иерархических структур к сетевым в эпоху возвращения, это скорее плюс. Сейчас уже подверглась существенной критике со стороны фан-клуба спецоперации Z и лично господина Пригожина, все того же, попытка централизации управления спецоперацией Z под руководством генерала армии Валерия Владимировича Герасимова, начальника генштаба. Мы знаем, что Валерий Владимирович Герасимов приказал в первую очередь запретить на фронтах и войсках частные автомобили, планшеты и смартфоны, а также приказал всем брить бороды.
Вот я хотел спросить, Станислав Александрович, это не утка, потому что я это встретил несколько раз на просторах телеграммов.
Это никем опровергнуто не было. И господин Пригожин, как весьма информированное лицо, еще несколько военкоров анализировали это как некий свершившийся факт. И здесь вообще начинается история с бородой. Не анекдот с бородой, а явление более высокого порядка, история с бородой. Мы с вами уже говорили в одной из предыдущих программ, что борода – это подставная жена гея, такой сленговый термин. Но в данном случае речь идет о настоящей человеческой бороде. И тут нельзя не обратиться к теоретико-практическому наследию Александра Гельевича Дугина, крупнейшего российского мыслителя наших времен, который еще около 10 лет назад прочитал лекцию о бородолюбии и объяснил всем нам, что только тогда Россия может стоять на пути успеха, когда русский человек носит бороду. Собственно, большие проблемы России начались с ее европеизацией при Петре I и с бритья бород. И уже потом, когда романовская монархия стала становиться более русской и более националистической, хоть цари и с трудом говорили по-русски, но они уже начинали носить бороды с определенного момента, и уже стало понятно, что это развивается в направлении чего-то правильного и русского. А вот если человек без бороды, указывал Александр Гельевич Дугин, в крайнем случае, с усами, может быть, как Сталин. Собственно, и кризис Советского Союза начался с поколения безбородых вождей.
А Ленин?
Ленина
бородка. Ленин с бородкой.
Лекции, да.
Нет, с точки зрения Дугина, как?
С точки зрения Александр Гельевич откомментировал в той же своей базовой лекции, образцовой, эталонной, сказал, что у Ленина как хиленькая бородка, но была.
Но была все-таки, да.
У Сталина было вместо бороды усы, что Александр Гельевич разрешил в качестве крайней меры, если борода не растет. Ну, а дальше, так сказать, наступил кризис жанра, и мы действительно видим, что у нынешнего руководства России бороды нет почти ни у кого. Ну, если иметь в прямом смысле, а не в жены для прикрытия, которые есть у многих нынешней правящей российской элиты.
И в прямом смысле руководство России, потому что вокруг-то вертятся люди с бородою. Все-таки имеется в виду на лице.
Да. Ну, конечно, да, нет. Имеется в политическом руководстве. И вот здесь, мне кажется, и лежит ключ, действительно, вот как переломить спецоперацию Z. Все-таки нужно, чтобы как минимум три ключевых субъекта этого процесса, Владимир Владимирович Путин, Сергей Кужугет, Шойгу и Валерий Владимирович Герасимов, отрастили бороды. И если, так сказать, им этого не удастся сделать, то, по крайней мере, применили накладные бороды. Угу. Есть всякие лосьоны и кремы, которые стимулируют рост бороды, также есть гормональная терапия, которая этому помогает. Правда, насколько мне известно, все эти люди очень увлечены программами продолжительности жизни, включая криотерапию, всякие такие даже генетические исследования, и там это может быть одно несовместимо с другим. Поэтому все-таки может быть накладная борода надежнее. Важно только, чтобы она с учетом нынешнего кадрового уровня и профессионализма подогретого долгими годами отрицательной кадровой селекции начала отклеиваться в решающий момент как ус. товарища старшего лейтенанта в культовой картине «Бриллиантовая рука».
Да, совершенно верно. Но вот я бы хотел еще спросить, потому что, ну ладно, здесь вводят нормальную совершенно дисциплину армейскую, внешний вид. Там усы разрешались только если это национальный, там, признак национальной гордости, насколько я помню, в советской армии. А что это? А может быть, это воспринимается как та же самая борьба с партизанщиной, какой-нибудь 19-й год?
1900. Опять все та же самая централизация, потому что генералы армии Шойгу и Герасимов объяснили верховному командующему, что именно вот этот разброд и шатание, наличие многих центров силы и влияния препятствует решающему генеральному наступлению с целью сокрушения нацистско-наркоманского режима Украины. Именно поэтому Герасимов и стал.
Ну да, да, и еще одна очень важная есть проблема, что тренчик отстоит от пряжки больше, чем на расстоянии ладони. Вот я считаю, как это
ситуация будет исправлена. Кстати, нужно еще, опять же, в контексте нарастания еврейской тематики в Кремле и вокруг него выяснить вопрос, допустимы ли пейсы на фронтах. Что если, так сказать, поддерживающие спецоперацию за религиозные евреи захотят пойти в последний решительный бой с украинским нацизмом, будет ли им это дозволено? Или, так сказать...
Да, кстати, о пейсах. А вот борода у полковых, у фельдкуратов, у полковых священников, это, наверное, допускается все-таки?
Нет, я думаю, что придется все-таки ее сбрить. Ну, для полковых священников, потому что, ну, по известному принципу, как Иосиф Виссарионович Сталин сказал местоблюстителю патриаршего престола Сергию Строгородскому, когда возобновлял, основывал, учреждал РПЦМП 8 сентября 1943 года, и когда, по легенде, Сергий Строгородский пришел к нему в цивильном костюме, а не в митрополичьем облачении. Сталин сказал ему: «Меня боишься, его, показав пальцем в небо, не боишься?» Так что нет, тут все-таки священник должен быть подчинен светской власти уставу и не соблазнять, да, сказать, не развращать сознание окормляемых им военнослужащих. Но вот с песней здесь досадное упущение. Евгений Викторович Пригожин справедливо указывает, как и многие эксперты, что лишь оставшись без смартфонов и планшетов, бойцы не смогут ориентироваться в современной обстановке. Вообще на современной войне так не принято, но зато они не смогут снимать реально происходящее на этой не войне и отправлять домой или куда-то еще. А это гораздо важнее, поскольку, как мы с вами уже убедились в прошлый раз, генерал Герасим, пришедший на смену генералу Армагеддону, символизирует молчание как важнейшую ценность и современной России в целом, и спецоперации Z в особенности.
А может быть, Пригожин предлагает запрет Ютуба как альтернативу смартфоны можно, потому что по ним там ориентироваться и так далее, вот все, и планшеты тем более, и управлять дронами, а вот YouTube надо запретить, чтобы никто ничего не показывал, как они
там самое страшное протестуют. Это не YouTube, как заметил господин Пригожин, а WhatsApp и Viber, через которые пеленгуются российские военнослужащие, после чего их уничтожают, как в ПТУ в Макеевке. Правда, в ПТУ в Макеевке это не имело никакого отношения к делу, но тем не менее. Вот сейчас, кстати, распространяются слухи, я нисколько не сомневаюсь в их ложности, потому что это фейк, что на крещение Владимир Ильич Путин купался в зоне спецоперации в Макеевском родничке. Дмитрий Сергеевич Песков на это заметил, что он купался где-то в Подмосковье, а фото и видео отсутствуют, явно, чтобы не сглазили. Понимаете, почему отсутствует фото и видео? Потому что с помощью фото и видео можно направить негативные энергии на вас.
Ага. А раньше этого не боялись, вплоть до 21-го года.
Ну, конечно, до 22-го не боялись, потому
что... До 21-го, в 22-м не было просто у него, он не купался в 22-м, 19-го числа.
Ну да, это значит, он уже готовился к спецоперации Z, и риски, связанные с его здоровьем, существенно нарастали. И господин Песков недавно говорил, что, так сказать, в общем, любая болячка, даже прыщ на мизинце Владимира Ивановича Путина может оказать существенное влияние как на мировую историю и судьбу России. Россия может рухнуть, поэтому Путин не будет встречаться с журналистами, лишними людьми, 10-метровая дистанция будет соблюдаться, и, конечно, никаких фото и видео, особенно из Макеевского родничка. Правда, может быть, город Макеевку за его заслуги присоединят к Подмосковью, как Зеленоград к Москве, и тогда Макеевский родничок в Подмосковье окажется. Но все равно в это предание верится с трудом. Кстати, возвращаясь к тому, с чего мы начали, к семейным ценностям Владимира Владимировича Путина, не будем забывать, что его родители дали ему рождение в возрасте 41 года. а не 1911 года рождения, он 52-го. То есть, в принципе, в послевоенной обстановке Советского Союза, при том качестве жизни и медицины, звучит довольно странно и порождает тоже всякие разные толкования и версии на эту тему. И они еще счастливо ушли из жизни до того, как Владимир Владимирович Путин стал президентом. И поэтому порадоваться в этом смысле, а заодно и ужаснуться его перспективам, не успели. Мама была в 1998-м, а папа прямо в 1999 году, за пару недель до того, как Путин стал преемником Ельцина.
Есть еще одна проблема большая. Мы после перерыва мы перейдем к перспективам Алексея Арестовича, обязательно об этом поговорим. Но у нас еще есть великое, очередное великое высказывание. Уже все гранитолитейни уже загружены высказываниями Дмитрия Анатольевича Медведева. Но сейчас он сказал, что поражения быть не может, потому что после поражения в обыкновенной войне будет война ядерная, сказал он, всех предупредил.
Совершенно Дмитрий Анатольевич, как всегда, прав. Почти на 100%, потому что поражение быть не может, потому что уже понятны его критерии, вернее, критерии победы. Их формулирует и лично Владимир Владимирович Путин, и его верные соратники, такие как Вячеслав Викторович Володин. Они вот только что... Ну, не только что пару дней назад Вячеслав Викторович в телеграме своем написал, что еще раз убеждаюсь, насколько верным и своевременным было решение о проведении спецоперации Z, потому что если бы не она, конечно, Россию бы напали, уничтожили и расчленили. То есть, иными словами, если Россия заканчивает спецоперацию Z, сохранив хотя бы свою каноническую территорию, не потеряв ее, и сказать, без того, чтобы какие-то иностранные войска вошли в Кремль, то это победа. Потому что альтернативой был разгром России силами США и НАТО через территорию Украины. И спецоперация Z предотвратила этот разгром и уничтожение РФ, а потому любой ее результат, любая ситуация на украинских фронтах означает нашу победу. Победа будет за нами, как сказал Владимир Владимирович Путин на Обуховском заводе города Санкт-Петербурга, он же Ленинград, указав на это фантасмагорические какие-то подробности, приведя, что Россия производит средств ПВО втрое больше, чем Соединенные Штаты Америки, и больше, чем вообще, и столько же, сколько весь мир остальной вместе взятый, но поскольку речь идет о средствах ПВО, то есть оборонительных вооружениях, тем самым опять выдал себя, чем может пользоваться любой человек, который внимательно его слушает, а не доверяет неким закрытым источникам. Что, так сказать, об обороне идет речь сейчас. В сознании Владимира Владимировича Путина главное, чтобы не разгромили Российскую Федерацию целиком, действительно. Вот, так сказать, не дожил в его сознании. Вот, у него всегда было оборонительное сознание, защищать некие области, ареалы, и пятачки, и винни-пухи, которыми он овладел. Но сейчас оно достигло своего апофеоза, поэтому действительно Дмитрий Анатольевич прав. Победа будет. И для этого не придется применять ядерное оружие. Но это еще было прямым ответом на очередные американские измышления, появившиеся на днях, о том, что Соединенные Штаты Америки передадут на Украине дальнобойные всякие средства, позволяющие атаковать объекты и цели в Крыму. Еще и потому, что вероятность применения России тактического ядерного оружия качественно снижается. Почему они решили, что оно качественно снижается, другой вопрос. Может быть, потому что китайские партнеры их в этом заверили, и тут же все выстраиваются в очередь за Нобелевской премией мира. Зато кто предотвратит применение России ядерного оружия? Реджеп Тайип Эрдоган, Си Цзиньпин или вернувшийся в кресло премьера Израиля Биби Нетаньяху?
Что там с Си Цзиньпином? Что там за разговоры ходят? Вот не предупредили, а там главного мандарина какого-то коммунистического, который не вычислил, его, по-моему, вообще уже там через него бамбук прорастили, если я не ошибаюсь. Вот там какие-то вот происходят разборки.
А там сняли заместителя министра иностранных дел, который куда и выяснил, что на Пекинской Олимпиаде прошлого года Владимир Владимирович Путин обманул китайского товарища, ничего ему не сказав про планы большой не войны с Украиной, а только ограничившись заявлением, опять же, о том, что возможно нападение на Россию, когда он Си Цзиньпин, и поэтому придется признать ДНР и ЛНР и вести туда войска. А что, наверное, китайская разведка и так знала все, как будет, но дело же не в этом, а в том, что обманули китайского товарища. И теперь китайский товарищ, конечно, крайне недоволен тем, что случилось потом, что произошло потом. Китай ясно дал понять, что с 25 февраля он боролся за прекращение спецоперации из этой, пока не преуспел, но применение ядерного оружия точно исключается, и этого Владимиру Путину никто не простит. Там же, кстати, актуализируется корейская тематика очень в ходе спецоперации Z, поскольку Кремля, Кремль был бы очень удовлетворен корейским сценарием завершения с фиксацией по некой границе типа 38-й параллели.
Да? Ну да.
Северная и Южная Корея никогда же не прекращали воевать, а просто заключили перемирие, остановившись в определенной точке. Вот Кремль тоже так бы хотел. Именно поэтому заместителем командующего спецоперации назначен генерал Ким. Безусловно, здесь без корейца никак не обойдешься. КНДР, как мы знаем, уже стала крупным поставщиком всяческих вооружений для российской армии. А
все-таки представляют, да? Все-таки там 53 раза опровергали и так далее.
Видимо, это попадает все в распоряжение ЧВК «Вагнер», а опять же генерал Герасим заявил в официальном письме на этой неделе, что ЧВК «Вагнер» не имеет никакого отношения к вооруженным силам России, и просьба с вопросами о «Вагнере» к нему не обращаться. Поэтому чисто формально, может быть, чисто формальное утверждение КНДР не поставляет вооружение российским вооруженным силам, верно, да? Но только чисто формально. А фактически ровно наоборот. Ну и, наконец, конечно, положить конец войне должен какой-нибудь крупный политик международного уровня, который съел в этой политике всех собак.
О, боже мой. Ну, конечно.
Вот же по корейскому сценарию как иначе.
Да.
И к господину Эрдогану, и к Си Цзиньпину, и даже к Биби Нетаньяху это вполне относится.
Ну что ж, дорогие друзья, ну, вот этот корейский образ съедения всех собак, вот это очень какой-то чучхейстый образ вообще-то. Но мы сейчас прервемся, у нас есть реклама, да? Ролик есть? Да, давайте ролик посмотрим, а потом одну чрезвычайно любопытную книжку я вам еще раз прорекламирую, и мы продолжим.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Вам предлагаем, и не первый раз, книгу, которая есть в шоп «Дилетант Медиа», причем с экслибрисом «Дилетанта». Нравится мне, хороший сделали экслибрис, очень. А книжка «Уильям Макнил. Эпидемии и народы». Никакие эпидемии еще не прошли, и вообще знать эпидемии народы и их влияние на, и я имею в виду эпидемий, и пандемии на всевозможные народы, это тоже очень неплохо. Итак, с экслибрисом «Дилетантов», шоп «Дилетант Медиа», книгу Уильяма Макнила «Эпидемии и народы». Это университет Дмитрия Пожарского. Так что, пожалуйста, покупайте, если вас привлекает эта тема. А мы продолжаем со Станиславом Белковским. И продолжаем. У меня вопрос, конечно, назрели. Вот что такое поступок Арестовича после его определенных высказываний и арестовичефобии, которая и в Украине разразилась, и такие вот колебания поверхности жидкости такое сейчас очень серьезное происходит по этому поводу.
Значит, прежде чем мы перейдем к Арестовичу, я займу 3 секунды, хочу присоединиться к рекламе книги Макнила.
Да.
«Эпидемия», потому что хочу всем напомнить, что мы живем в период смены эпох. Большое просвещение уступает место эпохе возвращения, о чем четко объяснила нам и ведущая астрологиня или астролог К. Соединенных Штатов Америки Чани Николсон в Wall Street Journal накануне Нового года, что 2023 год по масштабу перемен сопоставим только из недавних с 1789 годом Великой Французской революции, а в период смены эпох всегда приходят 4 всадника: чума, война, голод и смерть, и чума – это и есть та самая эпидемия, поэтому всегда, если вы обратите внимание на большие пандемии, будь то черная смерть там средних веков или что-нибудь, все что угодно, это всегда случается на стыке эпох. Поэтому тем интереснее будет почитать книгу Макнила о пандемиях и их влиянии на судьбу народа.
Да, и всячески приложить ее вот к тому, что мы видим вокруг и тому, что мы ощущаем.
Это... Да, или можно приложить ее к экрану, на котором вы видите Владимира Ильича Путина. Может быть, это на что-то повлияет.
Ну да, это как шпионская решетка, да, вот такое. Да. И там сразу такое будет видно. А, ну вот, все-таки Арестович.
Так, Алексей Николаевич Арестович. Ну, он действительно совершил большую фактическую ошибку, которая была использована кремлевской пропагандой, о том, что, дескать, это не российская ракета Х-22 попала в жилой дом, а это произошло в результате деятельности украинской ПВО, да и ссылка там на какого-то его приятеля, служившего в войсках ПВО и шедшего в это время прямо по городу Днепру, звучало, мягко говоря, неубедительно, но, естественно, это никак не может дискредитировать всей большой деятельности господина Арестовича на протяжении спецоперации Z, потому что, действительно, он был самым эффективным пропагандистом и психотерапевтом с украинской стороны, который, с одной стороны, говорил достаточно реалистичные вещи, хотя, конечно, не всегда далеко. Иногда его сильно заносил. Но в большинстве случаев. И одновременно вселял оптимизм в те минуты, когда казалось, что для этого оптимизма нет ни малейших оснований. И Алексей Николаевич почувствовал себя самостоятельной политической фигурой и перестал скрывать свои большие амбиции вплоть до президентских. Это прорывалось не только в его текстах, но и в высказываниях, интервью даже его супруги Анастасии Арестович, которая недавно, перед Новым годом, тоже в одном интервью сказала, что в свое время ее супруг, она уже третья жена Арестовича, вот он ей сказал, что она будет первой леди, третьей женой, но первой леди Украины, и она к этому внутренне и внешне готовится, хотя не хочет опережать события. И по идеологии Алексей Арестович апеллирует к умеренному и русскоязычному украинскому избирателю. То есть, грубо говоря, он должен занять ту нишу, которую неуспешно в предыдущей эпохе занимали политики типа Виктора Януковича или Виктора Медведчука. У них это не получилось, потому что их не любил собственный электорат за то, что они олигархи и воры. А Алексей Николаевич это не олигарх и не вор, кроме того, свой патриотизм он доказал. И это хорошо понимают, кстати, его политические оппоненты, потому что он был уже внесен в базу сайта «Миротворец». И, так сказать, на него в первую очередь обрушились круги, близкие к бывшему президенту Петру Порошенко и его партии «Европейская солидарность». Конечно, размазывая Арестовича...
А «Миротворец» остается? Вот «Миротворец» остается в ведении сторонников Порошенко?
Да, конечно. Он не является никаким официальным инструментом, то есть это не есть формальные санкции государства Украины, но определенное влияние на умы он все равно сохраняет, хотя и не такое, как в прежние годы. Но сторонники Порошенко, их единомышленники еще хотели замазать тем самым и Владимира Зеленского, поскольку, дескать, вот под крышей нынешнего президента созрел такой врагопредатель Алексей Арестович, но многим он так не воспринимается. Как неформальный комментатор не войны и всего, что с ней связано, он остается. И с первыми руки развязаны для собственных политических высказываний и политической карьеры. Именно в этой нише вот партии регионов или там оппозиционной платформы «За жизнь нового образца» Арестович вполне может себя проявить. Другое дело, что, конечно, этого не произойдет до окончания не войны, когда в Украине есть только две реальные политические фигуры – Владимир Зеленский и главнокомандующий Валерий Залужный. Все это случится после не войны, особенно тогда, когда будет происходить разбор полетов, когда выяснится, что Владимир Зеленский, вокруг которого сейчас предельно консолидировано подавляющее большинство украинцев, был не совсем и не во всем прав, в его команде тем более. Кстати, всякие разборки с разными членами правящей команды продолжаются. Вот, не далее, как сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение бывшему главе компании «Нефтегаз Украины» Андрею Коболеву. Также анонсирована отставка Кирилла Тимошенко, достаточно важный чиновник, первый зам руководителя офиса президента Украины, курировавший региональную политику. Вместе с ним уйдут, очевидно, несколько губернаторов, которых он на эти должности привел. То есть там не прекращаются попытки, если не убрать с должностей, то существенно политически ослабить мэров крупных городов. Значит, в частности, это мэра Киева Виталия Кличко, мэра Чернигова Владислава Атрошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова. Это вся, как ни странно, по принципу, я бы еще немножко шил, так сказать, известного анекдота, внутриполитическая, внутриаппаратная борьба в Украине не стихает. И да, я вижу, что у господина Арестовича, если он пойдет тем же путем и проявит себя так же харизматично и скрупулезно, как это было, как он действовал в качестве пропагандиста и психотерапевта в минувшие почти 11 месяцев, да, у него есть вполне осязаемые перспективы. Будут ли они реализованы, конечно, бог весть.
Есть контрпропагандистский такое вот предположение или даже убеждение, что вот Арестович сказал правду, и что это вовсе не российская ракета виновата в том ужасе, который произошел в Днепре, А вот его за это и убрали тут. Есть такая.
Нет, ну, нет, мне кажется, все-таки он ошибся или переутомился по его собственному признанию, по его собственной версии. Правда стоит в том, что ракета действительно попала в жилой дом, а целилась она то ли в Приднепровскую ТЭС, по одной из версий, то ли в склад вооружений, находившийся недалеко вот, от Набережной Победы, где эта многоэтажка расположена. Только другое дело, что карты, видимо, всякое матобеспечение у российских войск старые, и РФ войска не знали, что этого склада вооружений давно там нет, а на его месте строится торговый центр. Все строительство было некоторое время назад заморожено. Но в любом случае нет, это было просто отклонение от курса ракеты, поскольку эта вообще ракета не является сверхточной. Она предназначена для огня по площадям, и вообще она убийца кораблей, она противокорабельная. Поэтому это, безусловно, конечно, для Киева это был еще один важный аргумент в пользу того, чтобы требовать как можно больше систем ПВО и как можно быстрее ПВО и ПРО. Как раз в преддверии и Давосского форума, который во многом посвящен не войне, а не экономическим проблематике, как справедливо отметил все тот же Дмитрий Анатольевич Медведев в своем телеграм-канале, так и, конечно, начинающейся сегодня встреча министров обороны в Рамштайне.
Ну вот если Давосский форум посмотреть не глазами Дмитрия Анатольевича Медведева, а если посмотреть на то, что такое вот сейчас военное время на Давосский форум.
На Давосском форуме почти нет вообще представителей России, почти нет представителей Китая. Делегация очень скромная. Форум уже подвергся жесткой критике со стороны Илона Маска, который заявил, что там собираются люди, которые считают себя мировым правительством, а их никто не избирал. И они страшно далеки от избирателей, от народа. Приблизительно сказал господин Мастак, оно и есть. Я с этим согласен. Что проблемы, которые обсуждаются на Давосском форуме, уже давно не могут не быть для человечества приоритетными. Что мировые элиты, увы, варятся в собственном соку. Точно. Так же, как и бункеризированные не российские, особенно в лице Владимира Владимировича Путина. Но о чем ярко свидетельствует и тусклое выступление Антонио Гутерреша, генерального секретаря ООН, который неожиданно обнаружил сейчас времена тяжелые, и лучше было бы вернуться в холодную войну. Потому что так было все ясно. А вот, так сказать, тяжелые времена. А в чем смысл этих тяжелых времен, господин Гутерреш даже не попытался осмыслить, тем более объяснить. Поэтому я бы не стал преувеличивать интеллектуального влияния Давосского форума, хотя, безусловно, многие выступления там заслуживают всяческого благосклонного.
Ну, например, что там все-таки заслуживает внимания?
Это мы поговорим в следующей программе, когда будет сформирован полностью полный пул этих выступлений.
А, хорошо, запомним, что следующий четверг. Это уже следующий четверг, да, уже будет. Форум-то не вечно будет.
Ну, сейчас он еще не закончился. Но встреча в Рамштайне имеет большее значение, чем Давосский форум, поскольку все-таки преобладающие силы на Западе пришли к выводу, что надо вооружать Украину по полной программе. Потому что если не добиться победы Украины, силами Украины придется воевать самим. А этого Запад совершенно не хочет.
Что означает смена министра обороны Германии?
Она означает, что, видимо, пришел человек, который... Ну, отставка Кристины Ламбрехт в основном была связана с ее политической неопытностью, ошибками, скорее, имиджевого свойства, чем непосредственно военной концепции. Борис Писториус, новый министр обороны, ему 62 года, он бывший министр, он 10 лет был министром внутренних дел Нижней Саксонии, и в его биографии была очень важная заметная деталь. Он 6 лет жил гражданским браком с бывшей женой канцлера Герхарда Шрёдера. Дорис Шрёдер Кёпф, той самой дамы, с которой была замужем за Шрёдером, как раз в то время, когда они установили ребенка, помните, вторая такая
история? Да, да, да.
Петербург, и с помощью Владимира Путина чита Шрёдеров установила ребенка из питерского детдома, поскольку, видимо, Дорис Шрёдер не могла забеременеть. Дорис Шрёдер сам по себе, ну, четвертая жена Шрёдера, и сейчас он женат пятым браком на кореянке, что тоже позволяет ему претендовать на определенную роль в регулировании, в прекращении не войны в Европе и реализацию корейского сценария. Тут без Кореи никуда не денешься, это уж понятно. А Дорис, вот, так сказать, сошлась с Борисом Писториусом, и те 6 лет, что они жили вместе, господин Писториус был настроен достаточно пророссийски, видимо, под влиянием Дорис. Да, он говорил о том, что санкции недостаточно эффективны, продолжал там деятельность со всякими российскими городами, побратимами и все прочее. Но вот, по счастью для Украины, в 2022 году господин Писториус и Дорис Шрёдер-Кёпф расстались. И здесь, потрясенный этим обстоятельством, говорит, Писториус встал на жестко антироссийские позиции. И именно одним из первых начал говорить о том, что нужно конфисковать российские активы, заблокированные ныне на Западе, и использовать их для восстановления Украины и вообще. В общем, их надо изъять подчистую. Поэтому и в этом контексте значение господина Писториуса должно восприниматься. Еще раз мы видим, какова роль женщины в истории.
Ну да, да.
Уйти от Писториуса, как его по позиции по ключевым вопросам современности резко изменилось. И это еще и совпало с началом спецоперации Z.
Ну да, и здесь как может развиваться, вот насколько поставки все-таки, наверное, тогда продавят, поставки тех же самых леопардов.
Сейчас пока канцлер Олаф Шольц заявляет, что Германия готова снять ограничения на поставки танков «Леопард», при условии, что США начнут поставлять свои танки «Абрамс», США пока брыкаются, потому что никто не хочет формально быть инициатором перехода на конфронтацию с Россией, на новый уровень конфронтации с Россией. Да, то есть, с одной стороны, все хотят Украине победы, с другой стороны, непосредственно ввязываться в боевые действия страны НАТО не хотят. И пару недель назад, это было так, чуть раньше, когда обломки ракеты С-300 упали на Польшу.
Да, было такое дело.
Да, пранкеры Вован и Лексус, которые стали ключевыми фигурами российской политической сцены, позвонили от представившегося Эммануэлем Макроном польскому президенту Анджею Дуде, и Анджей Дуда прямо сказал, что последнее, что ему нужно, это война с Россией. Он это совершенно не хочет. Поэтому будет вести себя крайне осторожно в оценке этого инцидента. Что он и делал. Поэтому нет, тут между Сциллой и Харибдой должен пройти евроатлантический мир. Да, накачать Украину оружием в достаточной степени, чтобы она могла победить, хотя, естественно, победителем себя объявит Кремль, уже по тем критериям и параметрам, которые мы только что обсудили. Это будет в любом случае, как Саддам Хусейн после операции боя в пустыне, что если Москву не сдали, значит победили. Вот. Но для того, чтобы Россия могла вернуть большую часть оккупированно-аннексированных территорий, да, так сказать, эти вооружения. И сейчас только что новейшие ракеты производства Боинга поставлены Украине, корпорации Боинг, которые бьют уже не на 80 километров, как Хаймерс, а на 160, и тем самым достигают вполне целей в Крыму, а также в ряде регионов Российской Федерации. То есть в этом направлении сюжет идет, и Запад, будучи поставлен перед вопросом, хочет ли он отправлять свои войска, а не войну, или все-таки он хочет ограничиться украинскими войсками, но тогда нужно поставлять вооружение по максимуму и сейчас, чтобы обеспечить наступление украинских войск нынешней весной, как минимум на Бердянск и Мелитополь, если не на Крым. Вот да, так сказать, все-таки по позиции Б, я думаю, будет превалировать. Ибо необходимость потом воевать с Россией лично непосредственно никого не вштыривает, как сказал бы Евгений Викторович Пригожин.
Вообще-то, возвращение к чему? Я все время думал о 38-й параллели и о корейском варианте. Да. Ведь корейский вариант, он же наступил не когда КНДР разделили, когда КНДР дошла чуть ли не до юга корейского полуострова, а она зафиксировала то же, что было до, собственно, войны по договоренности, плюс еще маленький кусочек отодвинули от Сеула на север. То есть чуть-чуть меньше территории получила КНДР, начавшая эту войну.
Здесь как раз позиции РФ и Украины, естественно, качественно не совпадают. И даже великие представители великого посредника Раджепа Тайипа Эрдогана заявляют, что вероятность каких-либо переговоров в ближайшее время существенно снизилась. А значит, и претензии Эрдогана на Нобелевскую премию мира. Эрдоган, кстати, переносит такие свои президентские выборы с 18 июня на май, чтобы увеличить свои шансы победы. И, видимо, посадит кого-нибудь еще из ключевых оппозиционеров, чтобы уже точно не проиграть. Точно ли он не проиграет, все равно вопрос остается открытым.
А там остался кто-нибудь после стамбульского мэра?
Да, еще есть два человека, включая мэра Анкары и Мансура Яваши. Ну, посмотрим. Что-нибудь да будет. Мне кажется, что-то в воздухе витает нехорошее, недоброе в отношении этих людей. Вот. Но, естественно, Россия хочет сохранить сухопутный коридор на Крым. И готовы даже поделиться какими-то кусочками в него не входящими, типа культовой Запорожской АЭС с городом Энергодар. Украина, хотя заявляет, что ей устроит только выход на границы 1991 года, я думаю, что неформально, в туне и в глубине души, готова пока, так сказать, согласиться с фактическим контролем РФ над Донбассом и Крымом, но уж точно вернув себе Запорожскую и Херсонскую область. И вот здесь пока же, вот при, так сказать, с учетом скрываемых позиций и мотивов, да, все равно компромисса не наблюдается. И передавить Украину Запад не сможет, потому что действительно, если Запад выведет Украину из войны, это означает только одно, что воевать придется самим, а к этому НАТО совершенно не готово. И на этом Владимир Путин тоже хочет еще играть. Ведь его постоянное нагнетание по тому, что Польша хочет забрать Западную Украину, а также неисключенное совершенно наступление таки нынешней весной с территории Белоруссии не на Киев, а на Западную Украину, на линию Луцк-Львов, с тем, чтобы...
Отсечение, да?
Отсечь каналы, логистику, разрушить поставок иностранных вооружений, связано еще и с попыткой спровоцировать Польшу на вступление в конфликт. Да, потому что раз вы боитесь, значит, мы должны вас спровоцировать. Это обычная путинская логика, полностью отражающая психологию бандитского Петербурга. Если ты боишься бандита, он обязательно будет тебя провоцировать на то, чтобы с тобой коммуницировать. Если ты его не боишься, и бандит об этом знает, он просто не будет с тобой иметь дело. Поэтому единственный способ избежать бандитского наезда – это как-то убедить субъект наезда, что ты его не боишься, предметно убедить. Он тогда и не полезет.
Ну, вообще-то, на что еще может надеяться Путин вот в этом развитии? На что еще? Вот он надеется на то, на сё, на пятое, десятое, что уломают Украину, что испугается Запад, а газовые хранилища там переполнены вообще, из них так газ из ушей лезет уже вообще.
Да, да, газовый шантаж как-то неудачно провалился. Если Германия год назад на 55% зависела от российского газа и на треть от российской нефти, то по состоянию 19 января 2023 года каждый из этих граф стоит ровно ноль. Этого нужно было, конечно, добиться. Это все от Леонида Ильича Брежнева до Виктора Степановича Черномырдина начали ворочаться в гробах в этот момент, поэтому над Москвой могут стоять какие-то странные звуки, учитывая немаленькие габариты этих вождей. Но Владимир Ильич надеется на то, что его историческая колея куда-нибудь да вывезет. Поскольку он не стратег, а тактик, он не собирается заглядывать слишком далеко, он будет предпринимать определенные шаги, он будет зависать и подвисать, как всегда, когда он не знает точно, что делать. Но сейчас понятно, что он делает. Он руками Шойгу и генерала Герасима готовит наступление все-таки весной. Последнее решительное, которое, на мой взгляд, с высокой вероятностью провалится. И это станет тоже переломным моментом в ходе спецоперации Z, но Владимир Ильич Путин пока об этом не знает, и никакие не духовные лица, шаманы и прочее, видимо, не могут прояснить ему эту ситуацию.
При такой любви к истории и любви к светлым страницам истории и успешным, тут нет ли желания воспроизвести ситуацию второй половины, вообще конца 41-го года и после этого 42-го, 43-го и так далее? Вот этот чехарда генералов, это ведь какая-то пьеса Корнейчука «Фронт» совершенно, когда тенора гражданской войны начинают исчезать и начинают потихоньку не исчезать не в смысле 37-го года, а проявлять свою, конечно, верность, но неумелость. И вот нет ли здесь ожидания прихода новых Жуковых, Рокоссовских и так далее, и прочего, и прочего?
Нет, этого ожидания нет. Сравнение с Второй мировой войной и Великой Отечественной войной уместно в том смысле, что Путин рассчитывает на неисчерпаемость российских ресурсов. В первую очередь, терпение РФ народа, воспетого еще товарищем Сталином на банкете 28 июня 1945-го. Это, в этом смысле да, косплей Второй мировой войны есть, хотя во многом российские войска ведут себя как на Первой мировой войне. Вот, не считаясь ни с какими потерями и объявляя великой победой взятие Солидара, довоенное население, да невоенное население которого 10 тысяч человек. Это великая победа. На самом деле, с точки зрения Украины, потери Солидара и даже Бахмута, это не так страшно. Да? Основные вопросы решаются именно в Запорожской области. Вот, вокруг Бердянска, Мелитополя и Мариуполя, опять же, и там в Донецк, на юге Донецкой области. А вовсе не там. Но чехарды быть не может, потому что у Путина нет скамейки запасных, он не может рекрутировать никого нового. Поскольку как классический консерватор, глубокий консерватор-индуктивист, он бессознательно боится будущего и идеализирует прошлое, он может работать только с людьми, которые пришли из его прошлого, с которыми он знаком много-много лет. Именно поэтому генерал Герасим, который провалил, собственно, начальную фазу спецоперации, возвращается к ее руководству на нынешней стадии. Прямо это ронда по Анне Карениной, которая начинается на железной дороге и заканчивается там же. Да. Это полностью отражает и психологию, и жизненную философию Владимира Владимировича. Но еще он надеется на пятую колонну Запада, например, на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На этой неделе Венгрия совершила драматический театральный жест. Она заявила, сейчас же готовится, как мы с вами и думали, 10-й пакет санкций Евросоюза. Я думаю, что конца спецоперации должно быть 10 пакетов по числу казней египетских или фильмов Квентина Тарантино. 50 тысяч снят. Кстати, уже пророчески об этом сказал в поэме «Во весь голос» Владимир Владимирович Маяковский. Там есть такие строчки: «Нет на прорву карантина, мандали нет из-под стен, Тарантино, Тарантино, тен». Именно предсказание о 10 фильмах. Вот. И Виктор Орбан, ну, то есть на этой неделе выяснил, что он готов проголосовать за 10-й пакет, но только при условии, что будут сняты санкции с 9 состоятельных россиян.
Меня там удивляет присутствие младшего Мазепина, Никиты. А что Никита-то?
Компанию, ну как, видимо, два места купил отец. Для себя и для того парня.
А, да, он считает, это что Никиту могут взять назад в Формулу-1, что ли?
Нет, там будет сделана какая-нибудь специальная Формула-22, которой он станет чемпионом. Ну, мы же отделяемся от Евроатлантики. Нет, да. Но они станут еще крупными венгрии, я думаю, это Михаил Фридман, Петр Равин, Дмитрий Мазепин с сыном, это Виктор Рашников, который магнитогорский металлургический комбинат, и Алишер Бурханович Усманов с его сестрой Гульбахор Исмаиловой, которая является держательницей значительной части его активов номинально. Ну вот, и поскольку Роман Акадьевич Абрамович получил португальское гражданство, став потомком сефардов, так, видимо, все эти люди будут объявлены потомками гуннов и лично Аттилы. И на этой почве Венгрия их и защищает, в этом нет сомнений. А грядущим гуннам, так сказать, приготовиться. И становится понятно, почему еще одно требование Виктора Орбана – это не вводить санкции против патриарха Московского и всей Руси, Кирилла. И становится тоже все понятно, потому что он же Гундяев, поэтому остается только добавить одну букву.
Гундяев, да.
Потому что, безусловно, и Катилле восходит и он. И поэтому все эти люди имеют полное право на защиту своей родной Венгрии, некогда основанной гуннами. И наводившую ужас на всю Европу, и когда они там окажутся, то вместе с Виктором Орбаном они тоже попытаются навести на Европу ужас, хотя, скорее, их главная задача – это больше не вляпаться ни в какую такую историю и высвободить свои активы для больших свершений.
Вообще, это очень интересно. Гундяев, бич божий – это хорошо.
Да.
Да, это да.
Бич, боже, в смысле, это бич в значении бомж, боже. То есть, ведь потерянный, бесприютный, неприкаянный, вынужден поддерживать боевые действия и говорить о том, что, фактически говорить словами Дмитрия Анатольевича Медведева, что для представителя РПЦМП, конечно, унизительно, но им ли привыкать? Потому что РПЦМП все-таки не переживет этих великих исторических событий.
Да, это поразительная история, конечно. Но вот еще есть такая вещь. Вот какое-то постоянное безумие с вот этой исторической памятью, о которой Путин не устал сам от этого, потому что он как-то вяло говорил уже в прорыве блокады.
Нет, он устал от всего, потому что как-то дело не клеится. И все это очень утомительно. Понимаете, в Путине же нет вот этого гитлеровского, ницшеанского трагизма. Сказать, он не готов смотреть смерти в лицо. Кстати, он же уже, так сказать, система ПВО и ПРО устанавливается прямо в черте города Москвы. Там вырубили 4 гектара на Лосином острове, чтобы поставить ракеты ИС-300. Я думаю, что будут рождаться там и новые элитные коттеджные поселки, но уже главная часть дома в таком поселке составляет бомбоубежище. Оно уже бункер. То есть вызываются к жизни хтонические силы, опять же, определенно. Жизнь России уходит под землю, и, так сказать, поскольку Владимир Владимирович привык к этой бункерной жизни, то, конечно, он желает своему народу разделить эту судьбу. А надо сказать, что тут нарастает скрытая фронта вокруг него. И, так сказать, то генпрокуратура требует запретить движение маньяки.культубийств. Это не намек на спецоперацию Z?
Можно, это, в общем-то, можно при определенном угле зрения,
потом,
углом Александр зрения, Леонид... можно.
Известнейший околовластный врач, доктор Александр Леонидович Мясников, вдруг разразился в своем телеграм-канале жесточайшей критикой соли как главного врага человечества, канцерогена, и выясняет, что русский человек потребляет в два раза больше соли, чем ему надо в течение года. По-моему, 12 килограмм вместо 6. А мы с вами в прошлом раз выяснили, что соль – это одна из важнейших целей спецоперации Z. Обретение соли, которая никогда не потеряет силу, а национальная идея России на следующем этапе – это солидарность. Вот почему так сакрален был, такой сакральной была битва за город Солидар.
Вообще, на
самом деле… Герик Шмарков, наш с вами общий друг, говорит, что такими темпами будем идти до Киева лет 30. Ну, тоже что-то, это уже, так сказать, фига вынуто из кармана, хотя наряду с солидарностью еще новые национальные идеи становятся сироты, они же сироты. Я никогда точно не знал, как правильно делать ударение в этом слое, потому что только что выяснилось, что спецоперация Z затеяна ради того, чтобы обеспечить всех российских сирот квартирами, а квартиры эти будут отобраны у нелояльных релокантов. Это вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова, бывшая уполномоченная по правам ребенка, также как попадья, поскольку она замужем за священником РПЦМП. То есть, видите, итак, соль и сироты. Вот, наконец, мы узнаем, что дальше и дальше по косным признакам понимаем цели спецоперации Z. Если бы не миллион нелегальных релокантов, хрен бы, когда сироты в России при правлении великого вождя получили квартиры. И ради этого стоило устраивать, конечно, не войну с Украиной, а точнее со всем евроатлантическим миром.
Так значит, все-таки... Можно, с одной стороны, вот в этих высказываниях про соль, про 30 лет до Киева добираться и так далее, можно, конечно, изворотливости и изобретательность врага можно увидеть, который вот такими непростыми способами высказывает свое неприятие того, что происходит. А с другой стороны, когда мы видим, и вот забота о сиротах, и ну, вот это самое, конфискацию релокантов, мы видим, может быть, здесь мы имеем дело с грандиозным каким-то замыслом, и всю его грандиозность мы постичь не можем.
Она не будет постигнута, пока спецоперация Z не завершится. А спецоперация Z при Владимире Путине не завершится никогда, потому что это не просто какая-то не война в Украине, это попытка пересмотреть итоги Третьей мировой холодной войны. И, так сказать, отказаться от американо-центричного мира, полностью обречь Россию на полное одиночество, в котором она только и будет в безопасности. И все остальное – это уже составные части. Потому что куда же без соли? Что же будут доедать, дорогие россияне, если у них не будет соли, не теряющей силу? Ну уж понятно, что не будем нарываться на Роскомнадзор.
Да. Да, нарываться это не хочется. А вот здесь, конечно, масса всякого ужаса. И один за другим умирают совершенно замечательные люди, которых мы видим. Николай Досталь вот получилось. Здесь до этого и Вахтанг Кикабидзе, и Инна Чурикова. И вот на этом фоне, конечно, когда нас учат, не забудьте тех, кто погиб в Днепре, мы их не забываем. Но как-то умирают, уходят те люди, которые нас вдохновляли очень долго и помогали всем жить. Так вот получается.
Значит, тем больше наша задача вдохновлять, как это недвусмысленно бы звучало, самих себя. Потому что мы не можем остаться в эту тяжелейший период смены эпох без внутреннего оптимизма, ибо только он поможет выжить и нам, и нашим близким.
Совершенно так, верно.
Я так, абсолютно... Он стыдно перед ушедшими.
Да, я абсолютно согласен. Это Станислав Белковский. Сейчас всего всем доброго. Мы встречаемся по четвергам. По четвергам же у нас приходит или связывается с нами удаленно Калой Ахильгов. Алексей Кузнецов будет здесь в студии буквально через несколько минут. Василий Полонский проведет «Слух и эхо» на «Живом гвозде». А в 18 на «Дилетанте» мы очень интересные дела разберем времен императора Павла. Love.